В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвали, 20:00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Чужой памятник своим павшим. В Галле прошел митинг в защиту памятника Килмарноке, но Тбилиси уверяет, что ему ничего не угрожает.
Но власти Грузии сделали все, чтобы его снесли. Все это меня лично вернуло 1992 год.
Представление начинается. В Тбилиси прошла презентация команды Каладзе, без самого Каладзе.
Даже господин Нормания, который пользовался намного меньшим доверием и был избран в ходе второго тура, пришел в августе на представление кабинета.
Три президента за одного полковника. Суд отказал Георгию Кабисову в изменении меры пресечения. Все это, а также как в Абхазии видят глобализацию Кавказа, про печальные рекорды грузинской демократии, итоги недели абхазской с Изидой Чани и юго-осетинской с Мурадом Гукимуховым и, конечно, гость недели и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Роберт Мугабе впервые появился на публике после захвата власти военными. Посол США в России посетил Московское бюро «Радио Свобода». В Ираке армия отбила УГИЛ, последний город, находившийся под его контролем. Президент Зимбабве Роберт Мугабе впервые появился на публике после захвата власти военными. Он посетил церемонию вручения диплома в открытом университете в Хараре. Мугабе принял участие в исполнении гимна и поднялся на сцену в академической мантии. 15 ноября военные захватили власть в Зимбабве. Они отправили Мугабе под домашний арест и задержали нескольких министров. Сторонников президента обвиняют в экономических проблемах страны. Военные заявили, что не совершают переворот, а выступают против преступника в окружении президента. Мугабе правил Зимбабве с 80-го года. По сообщениям из Харара, он отказывается покинуть свой пост и ведет переговоры с военными. Посол США в России Джон Хантсман посетил в пятницу Московское бюро медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода», в котором работают также журналисты «Голоса Америки». Посол выступил с коротким заявлением перед журналистами в связи с принятием Государственной Думы России законопроекта, который позволяет признавать зарубежные средства массовой информации иностранными агентами. Москва утверждает, что это сделано в ответ на регистрацию в США иностранным агентом, финансируемого Кремлем телеканала «Россия сегодня». Посол США напомнил, что свобода слова является одним из основных принципов демократии, отметил, что американский закон обеспечивает прозрачность и не видит ограничений на свободу информации и работу журналистов. Он выразил также поддержку всем сотрудникам медиакорпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и «Голоса Америки», работающим в России.
Я, как посол США, несколько обеспокоен намерением принять меры в ответ на ФАРА, которые позволят признавать представителей медиа-сообщества иностранными агентами. Это в корне отличается от того, на что направлен американский закон ФАРА. Применение нашего закона обеспечивает ту степень прозрачности, которая необходима потребителям информации, чтобы они были осведомлены об источниках финансирования организации и могли судить о некоторых редакционных целях. И я приехал к вам потому, что мы в Америке и в посольстве США здесь, в России, поддерживаем необходимость обеспечения свободы слова и выражения мнений.
Напомним, 15 ноября Госдума единогласно приняла внесенные в законодательство поправки, позволяющие причислять зарубежные СМИ к так называемым иностранным агентам. В этот же день Министерство юстиции России направило «Радио Свобода» и некоторым другим проектам корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» уведомление о возможных ограничениях в работе. В Ираке армия отбила у признанной во многих странах террористической группировки «Исламское государство» последний город, находившийся под его контролем. Сегодня в результате стремительного наступления был освобожден город Рава в долине Евфрата. В Ираке также под контролем «Исламского государства», некогда контролировавшего Мосул и угрожавшего захватом Багдада, остаются только пустынные территории у границы с Сирией. На территории Сирии у границы с Ираком идут бои за город Абу-Камаль. Исламистов с двух сторон теснят войска сирийского президента. президента Башара Асада и сирийские демократические силы, поддерживаемые США. По оценкам американских военных, группировка ИГИЛ потеряла в Сирии и Ираке 95% территории, которую она ранее контролировала. Приобретение Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400 лишит ее доступа к технологиям НАТО. Об этом заявила представитель ВВС США Хейди Грант, передает Defense News. По данным издания, приобретение С-400 наложит на Анкару ограничения на использование американских истребителей F-35. Кроме того, взаимодействие с Россией окажет негативное влияние на военное сотрудничество Турции с НАТО. В сентябре Турция и Россия заключили контракт о поставках Анкаре российских зенитных комплексов С-400. В сентябре президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что Турция внесла первый взнос за российские зенитно-ракетные комплексы. Сумма сделки около 2,5 миллиардов долларов. Она является крупнейшей военной закупкой Турции вне НАТО. Вашингтон выражает обеспокоенность в связи с несовместимостью комплексов С-400 с военно-техническими стандартами НАТО. Эрдоган также сообщил, что Турция имеет право приобретать оружие, руководствуясь нуждами национальной безопасности. У берегов Аргентины пропала подводная лодка военно-морских сил страны. Экипаж перестал выходить на связь 2 дня назад. Об этом сообщает Рейтерс со ссылкой на представителей ВМС страны. Субмарина пропала на пути из порта Ушуая в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находятся 44 человека. На их поиски направлены корабли и самолеты. Детали произошедшего выясняются. Компания Tesla представила первый в мире электрический грузовик с автопилотом. Новое изобретение Илона Маска показали в Калифорнии. По словам Маска, запас хода электрогрузовика при полной загрузке в 40 тонн составляет 800 километров. При этом дизельные грузовики могут проходить без дозаправки до 1600 километров. Благодаря этому водители смогут добраться до пункта назначения и обратно без дозаправки.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Чужие памятники своим павшим. Сегодня в абхазском городе Гали прошел митинг, на котором жители выразили протест против сноса памятника воинам, погибшим в ходе войны в 1992-93 годах в шотландском городе Килмарнок. Выступавших слушала Елена Заводская.
Памятник в шотландском городе побратиме Сухума Килмарноке был установлен сразу после окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Там же был разбит парк памяти абхазским воинам, погибшим на полях сражений. 9 ноября посол Грузии в Великобритании Тамар Беручишвили выступила с инициативой сноса памятника. Она заявила, что Великобритания признает территориальную целостность Грузии. После ее визита в Килмарнок местный совет принял решение о демонтаже памятника. Сегодня на митинге в Гале общественность района выразила протест против сноса памятника в Килмарноке. Глава администрации района Тимур Надарая, выступая перед участниками митинга, сказал:
«Более 20 лет он простоял в одном из скверов города, но власти Грузии сделали все, чтобы его снесли. Сколько ненависти было в речи посла к Абхазии. Все это меня лично и многих вернуло 1992 год, когда шеварнадзевские молодчики, выпущенные из тюрьм хедреновцы, прошли с огнем по Мигрели, потом торглись Абхазию, убивая, насилуя, сжигая архивы и уничтожая памятники. Раны тех времен еще кровоточат, и из Тбилиси не забывают время от времени сыпать солью на эти раны. Они в это время не думают об этнических грузинах, мигрелах, которые живут в Абхазии. Гальцы для них в такие моменты не существуют, хотя они не могут не понимать, что любое обострение между Тбилиси и Сухумом в первую очередь отражается на мурзаканцах.
Тимур Надарая привел пример цивилизованного отношения к памятникам и напомнил, что правительство Абхазии внесло памятник грузинскому академику Илье Векуа в список памятников культурного наследия и взяло его под охрану. Он напомнил также о том, что на Кавказе в давние времена, когда был распространен обычай кровной мести, никому даже в голову не могло прийти разрушить надгробие кровника. Артем Кочерава, педагог средней школы номер 2 города Гал, выразил позицию в отношении факта демонтажа памятника так.
Мы категорически против демонтажа и сноса памятников, которые представляют собой историческую и духовную ценность. Мигрейское население Абхазии не может оставаться в стороне от такого отношения к истории наших народов, ведь народы Кавказа видели немало кровопролитных войн. Неужели все это можно забыть и своими же руками разрушить память предкам ради политики, которая столь переменчива? Все решения, направленные на снос этого памятника, отзываются болью в сердце каждого жителя Абхазии, независимо от национальной принадлежности. Мы малый народ, но понимаем, что хорошо и что плохо, и способны учиться на своих ошибках и не повторять их вновь. Не призывайте к миру, создавайте его.
На митинге в Гале выступили председатель районного собрания Юрий Квикескири, начальник пресс-службы администрации Гальского района Бижан Убирия, начальник районного отдела образования Беслан Кантария, директор средней школы в городе Гал Ахра Квикескири, ученик 11 класса из села Абакыт Ливан Гогохия. Участники митинга приняли резолюцию, которую зачитал директор Гальского дома культуры Вадим Эхвая.
Обращаемся ко всем международным организациям, к сопредседателям женевских дискуссий, сделать все возможное, чтобы сохранить памятник в том виде, в котором он был до сих пор в городе Килмарнок в Шотландии. Обращаемся к властям Абхазии, к мэру города Сухум. В случае, если памятник не будет сохранен, то установить его точную копию в городе Сухум. По улице Шотландской. Общественность Гальского района поддерживает все усилия Министерства иностранных дел страны по сохранению памятника в городе Килмарнок.
Вчера заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявил, что демонтированный в шотландском городе Килмарноке абхазский мемориал будет возвращен на место. «Никто не подразумевал снесение или демонтаж мемориала», – сказал он. «Мы просто указали местным властям, что этот мемориал содержал политизированную символику и не соответствует той политике, которая есть у Великобритании по отношению к суверенитету и территориальной целостности Грузии». По его словам, после исправления памятник вернут на прежнее место. Однако в Абхазии люди воспринимают отрицательно возможность подобных изменений. Если мемориал останется без абхазского флага, если надпись изменится таким образом, что станет непонятно, кому она адресована, скорее всего, возникнет новая протестная волна. Во всяком случае, уже сегодня можно прогнозировать, что вопрос мемориала в Килмарноке далек от разрешения и, вероятно, станет темой для женевских дискуссий. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжим тему с того самого комментария грузинского МИДа, который анализирует Иракли Аргвелидзе. Итак, памятник Шотландии, как сказал МИД, символика самопровозглашенной Республики Абхазия, будет видоизменен и возвращен на место.
История с подзабытым всеми памятником, установленным по просьбе абхазской стороны более 20 лет назад, неожиданно актуализировалась 10 ноября, когда посол Грузии в Великобритании Тамар Беручашвили заявила, что власти Великобритании намерены демонтировать мемориал павшим в войне 92-93 годов защитников Сухуми в городе Килмарнок. МИД самопровозглашенной Абхазии жестко отреагировал на заявление посла Грузии, назвав происходящее ярким подтверждением агрессивного и антигуманного характера грузинской политики по отношению к Абхазии. Вчера о том, что речи о демонтаже мемориала не идет и что он лишь будет изменен, заявил замминистра иностранных дел Грузии Давид Дондуа на встрече, организованной Народным защитником Грузии.
Никто не подразумевал снесение или демонтаж мемориала. Мы просто указали местным властям, что мемориал содержал политизированную символику и не соответствует политике, существующей у Великобритании по отношению к территориальной целостности Грузии. С учетом этого местные власти пообещали привести все в соответствие. С этой целью проведен временный демонтаж. После исправления его вернут на свое место.
Аналогичную информацию со ссылкой на слова специалиста по связям с общественностью Совета Восточного Эйршира Джули Хейк распространили и абхазские СМИ. По заверениям чиновника, власти округа продолжают помнить жертв из Сухуми, которые погибли с обеих сторон абхазо-грузинского конфликта, но не хотят никого обижать. Руководство округа обратилось за советом правительства Шотландии и Великобритании, чтобы им помогли правильно сформулировать надпись на мемориале. Конфликтолог Леван Герадзе считает показательной острую полемику, вспыхнувшую не только на полях дипломатических ведомств, но и в социальных сетях. Как это часто бывает в абхазско-грузинских спорах, компромиссные решения утонули во взаимных обвинениях сторон.
Это очень болезненная тема, в которой участники дискуссий традиционно скатились к эмоциональным обвинениям, но в позиции грузинской стороны существует рациональное зерно. Этот памятник установлен не в Абхазии и не в России. И несмотря на внешне нейтральный текст, символика подчеркивает, что он посвящен именно павшим абхазским бойцам. Конечно, наш МИД мог промолчать, но что вы скажете родственникам тысяч людей, которые стали жертвами только из-за своей национальной принадлежности, или тому большинству жителей Сухуми, которые родились там и насильно, под угрозой неминуемой гибели, были изгнаны из родного города. В целом, я виню в происходящем тогдашние власти Килмарнока, которые установили памятник, отдавая дань памяти одной стороне братоубийственного конфликта, что аукнулось сейчас, когда власти, начавшие его, давно сменились.
Что касается перспектив урегулирования конфликта, то, по словам эксперта, несмотря на последний инцидент, в Абхазии понимают, что чрезмерная зависимость от России постепенно вступает в противоречие их планам по построению независимого государства.
События последних лет, в особенности после агрессивных действий России на Украине, демонстрируют, что Абхазия постепенно превращается в буферную военную зону, и Россию это вполне устраивает. Чрезмерная зависимость от России сказывается во всех сферах жизни Абхазии, что в перспективе грозит повторением Крыма. Разумеется, в Абхазии не рассматривают возвращение в состав Грузии, но пытаются наладить сотрудничество с Западом, который поддерживает целостность Грузии. Грузия предлагает совместно двигаться в сторону Европы и будем препятствовать любым попыткам Абхазии предстать в мире независимым государством. В Сухуми должны уяснить, что разговор о признании независимости Абхазии может произойти лишь после возвращения изгнанных людей. Грузия готова к серьезным шагам, направленным на достижение компромисса, однако его достижение возможно при обоюдном стремлении.
Считает Леван Герадзе. А по мнению политолога Гии Хухашвили, приведенный конкретный случай отдаляет стороны от мирного урегулирования конфликта.
Полемика подобного рода сродни политической импотенции, и это касается обеих сторон. Когда они не в состоянии решить системный вопрос, они начинают переносить внимание на памятники, обелиски и прочие второстепенные атрибуты, и в зависимости от результата выдавать итог за успех или неудачу планетарного уровня. Думаю, подобные дрязги льют воду на мельницу третьих сил. Что касается моего отношения к конкретному случаю, то я желал бы, чтобы такие памятники существовали во многих странах, и на них были фамилии погибших обоих сторон, как символ совместной боли за произошедшее. До тех пор, пока не произойдет осмысление этого, ничего не изменится.
Заявил Гия Хухашвили. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
17 ноября, пятница, время подводить абхазские итоги с Изидой Чания, которая выбрала три главных темы прошедшей недели. Шотландия без памятника, Сбербанк без доверия, Лыхны с леопардом. Итоги абхазской недели с Изидой Чани.
Главной темой абхазской недели стало требование посла Грузии в Великобритании о сносе памятников в память о жертвах грузино-абхазской войны. В городе побратиме Сухума, шотландском Килмарноке, внешнеполитическое ведомство страны, ряд общественно-политических организаций и движений выразили свое негативное отношение к позиции властей Великобритании, которые пошли на поводу у руководства Грузии. В заявлениях и обращениях, звучавших всю неделю, действия Грузии в Абхазии оценивали как вандализм и попрание права народа Абхазии на свободу и независимость. Власти Грузии пытаются вытравить из памяти людей страшные следы грузинской агрессии против Абхазии, говорится в заявлении Форума народного единства Абхазии. На фоне полемики отдельного внимания заслуживает и событие, связанное с введением Нацбанком Абхазии временной администрации в управление Сбербанком Абхазии. Главная кредитная организация вышла из доверия Нацбанка, так как является самым убыточным банком страны. По мнению руководства Нацбанка, ситуация в Сбербанке требует срочного вмешательства. В целях обеспечения финансовой устойчивости кредитной организации и защиты сбережений граждан для ускорения работы по подготовке и реализации программы финансового оздоровления с 13 ноября 2017 года назначена временная администрация по управлению Сбербанком Абхазии, сообщает пресс-служба Нацбанка. От должности председателя Сбербанка отстранен его бессменный управляющий Тимур Бганпа, и на его место временно назначен молодой управленец, сотрудник Нацбанка Абхазии Давид Сали. Кабинет министров на нынешней неделе обсудил проект главного финансового документа страны – бюджет Абхазии на 2018 год. Дефицитный бюджет страны в 2018 году составит около 10 миллиардов рублей. За проект бюджета члены правительства проголосовали единогласно. 54% бюджета приходится на расходы социального характера и заработную плату работников бюджетных организаций. В среду в Сухуме начался 9-й Северокавказский кинофестиваль «Кунаки». Фестиваль продлится до 20 ноября. Зрителям будут представлены более 50 фильмов и телепрограмм. Житель высокогорного абхазского села Лыхны на этой неделе поймал теперь уже не характерного для абхазских лесов хищника – леопарда. Выяснилось, что животное сбежало из кавказского заповедника. Российские ученые, прибывшие в абхазское село Лыхны, опознали хищника по вживленному в его ухо датчику, и леопард был депортирован из Абхазии в российский заповедник. 17 ноября в Сухуми прошел первый международный форум «Кавказ в контексте глобализации». В нем приняли участие представители научного и экспертного сообщества Абхазии, России и Северного Кавказа. На дискуссионных площадках форума его участники обсудили вопросы безопасности и новые вызовы, с которыми столкнулся Кавказ в последние десятилетия. Президент Абхазии Рауль Хаджимпов, выступивший на открытии форума, подчеркнул, что противостоять современным вызовам Кавказ может только объединив усилия. Фундаментом диалога может стать наша совместная многовековая история. Необходимо подчинить историческую память формированию гражданского патриотизма, вписать историю наших народов в глобальный мир. И в этом наша главная цель и стратегия, сказал президент Абхазии. А завершилась рабочая неделя митингом, темой которого стал опять же демонтаж памятника защитникам Абхазии в шотландском городе Килмарнок. Жители приграничного с Грузией Гальского района Абхазии, в котором проживают родственные грузинам мигрелы, обратились к властям Великобритании, международным организациям и сопредседателям женевских дискуссий с призывом сохранить памятник в шотландском городе Килмарнок в том виде, в котором он был установлен в 1995 году. Но, видимо, не очень рассчитывали на то, что их призыв будет услышан правительством Великобритании и международными организациями, участники митинга обращаются и к мэру города Сухума с призывом в память о вандализме, инициированном политиками Грузии, установить точную копию памятника, стоявшего в Шотландии, в Сухуме, на улице Шотландской. Такой была неделя. Синоптики обещают, что на выходные в Абхазии сохранится хорошая погода. Температура воздуха 20 градусов, морской воды 16 градусов. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чани из Сухума.
Три президента вступили за одного полковника. Верховным судьей Южной Осетии Самопровозглашенной Республики прошло рассмотрение кассационной жалобы адвоката экс-министра связи и полковника СВР Георгия Кабисова по изменению ему меры пресечения. Ходатайство об избрании личного поручительства в качестве меры пресечения на имя генпрокурора республики направили и три бывших президента государства. Однако Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы. Георгий Кабисов останется под стражей, то есть в подвале до 7 декабря. Продолжит тему Ирина Келексаева.
Поддержать Георгия Кабисова собрались его друзья, коллеги по работе, местные журналисты. Вели себя скромно, от комментариев отказывались. До того в социальной сети Facebook в группе поддержки Кабисова появилось коллективное обращение работников СМИ. Однако ни одной подписи под ним не значилось. Один из них сегодня объяснил это так. Журналисты помнят Георгия Кабисова как одного из лучших руководителей комитета информации, при котором реально было становление многих структур СМИ, в том числе и агентства РЭС, и телевидения. Он поддерживал журналистов и материально стимулировал тех, у кого бывали проблемы. К сожалению, журналистское сообщество сегодня настолько деградировало, что высказывать свое мнение оно боится. Они не знают, какой будет реакция. Подписи не поставили в целях безопасности. Они не знают, смогут ли они дальше работать, получать те гроши, которые они сейчас получают, и существовать дальше. Зал заседания, где проходило слушание, был небольшим. Тем, кто пришел увидеть экс-министра, выразить ему поддержку, пришлось сидеть в тесноте. Сам Кабисов выглядел расстроенным, хотя пытался держаться и сразу, до прихода судей, сделал заявление, цитата: «Я понимаю, что грядет судебная реформа, и все судьи Верховного суда боятся потерять свои места. На них оказывается давление, хотя по-человечески я их понимаю. Поэтому хотел бы, чтобы все последующие заседания по поводу обвинений проходили в прямом эфире с трансляцией в местных СМИ, чтобы они были доступны для людей». Конец цитаты. Представитель прокуратуры передал судьям Верховного суда справку о том, что Кабисов является носителем государственной тайны, и неожиданно попросил закрыть процесс. Однако сам Кабисов, обратившись к судьям, ответил, что в рамках этого судебного заседания ничего секретного произнесено быть не может, а если в этом возникнет необходимость, он сам попросит об этом представителей судебной власти. Судьи приняли решение оставить процесс открытым и еще раз зачитали мотивацию адвоката экс-министра Ирины Елбакидзе, которая просила изменить меру пресечения Георгия Кабисова в виде содержания под стражей. Елбакидзе передала коллеге Верховного суда и два ходатайства от экс-президентов Людвига Чибирова и Леонида Тибилова. Уже позже родственникам Кабисова переслали и ходатайство экс-президента Эдуарда Кокойта, но так как это было сделано с опозданием, адвокат не успел приложить его к материалам кассационной жалобы. Основная мотивация адвоката – статьи обвинений, которые предъявляются ее подзащитному, не носят той степени тяжести, которые бы не позволили ему, тем более при поручительстве экс-президентов Южной Осетии и двух депутатов, ждать продолжения следствия под домашним арестом. Кто-то из близкого окружения Георгия Кабисова рассказал мне, что якобы экс-президент Тибилов лично имел по этому поводу беседу с действующим президентом Анатолием Бибиловым. Выступил на заседании и сам экс-министр.
Я о том, что в материалах дела нет никаких доказательств, и поэтому я не понимаю, почему не ограничивают меру пресечения. Тем более держат в таких условиях, где, допустим, неделю нельзя принять душ. Там у них что-то испортилось. Извините, санузел там, меня будет на третий этаж. С подвала на третий этаж. Мы находимся в подвальном помещении, не полуподвальном, именно в подвале. В моем лице они кого видят? Или я пытался приезжать? Из-за чего мне изменили меру пресечения? В такой жесткой форме, когда почему искали, я вот не понимаю. Я никуда прячусь, в сторону Грузии, я точно не побегу. В сторону России тоже не побегу, потому что, как я понимаю, во-первых, там несколько постов, меня забрали все паспорта. Ну, куда я денусь? И зачем? Если я себя не признаю виновным, куда и зачем я должен быть?
Тем не менее, Верховный суд отказал Георгию Кабисову и его адвокату в удовлетворении кассационной жалобы.
Определила кассационную жалобу оставить из удовлетворения, соответственно, постановление Самарского городского суда от 9 ноября 2017 года без изменений.
До того, как его вывели из зала судебного заседания, Георгий Кабисов успел недолго пообщаться с журналистами. Он выразил желание встретиться с Анатолием Бибиловым и главой парламентского комитета по обороне и еще раз поднял тему освещения всех своих судебных заседаний в прямом эфире. Цитата. «Ничего секретного там нет. В техническом плане это можно организовать без проблем. И раз это дело называют громким, то я бы хотел, чтобы его транслировали». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухом и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии «Нана Ли».
Столичное муниципальное собрание Сакрыбула утвердило заместителей мэра Тбилиси. Вице-мэром стал Ираклий Ихмаладзе. На посту остальных заместителей утверждены Майя Битадзе, Гога Николиишвили и Ираклий Бендалиани. Что касается еще одного зама заместителя Кахикаладзе, Ильи Элушвили, он присоединится к команде после того, как Министерство экономики присоединится к Министерству финансов. Оппозиция муниципального собрания не поддержала заместителей мэра Тбилиси. Национальное движение в знак протеста покинуло зал до голосования, сообщает Интерпресс Ньюс. В течение 4 лет можно будет увеличить бюджет Тбилиси до 4 миллиардов лари, заявил мэр грузинской столицы Кахакаладзе. Он напомнил, что сейчас бюджет города составляет около 826 миллионов лари. Переговоры по этому вопросу начались, их ход покажет, будет ли возможность дополнительного трансфера из центрального бюджета, отметил Каладзе. По его словам, увеличение бюджета позволит реализовать большие проекты. Самая большая проблема – это время. 4 года, цитирует градоначальника портал «Грузия онлайн». Соответственно, мы уже должны начать конкретные шаги в реализации проектов, указал мэр. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил сегодня, что в Киеве из дома похитили грузинского журналиста. Цитата. «В Киеве похитили грузинского журналиста, сотрудника одного из самых популярных грузинских телеканалов. У него была аккредитация и все документы для нахождения на Украине. Его заковали в наручники, надели мешок на голову и увезли в неизвестном направлении», написал Саакашвили на своей странице в Facebook. Правоохранительные органы пока не делают комментарии. Ранее Саакашвили уже заявлял о похищении в Киеве собственных соратников. Глава Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов поручил рассмотреть возможность перераспределения части средств российской инвестиционной программы для ускорения строительства социальных объектов в Абхазии. Поручение было дано сегодня в ходе рабочей поездки министра в самопровозглашенную республику. Одну из первых глава Минкавказа посетил стройплощадку в Гагре, где несколько месяцев назад началось строительство нового здания средней школы. Завершить объект планируется в третьем квартале 2019 года. Сумма инвестиций 329 миллионов рублей. Министр отметил, что в развитие республики активно вкладываются и частные инвесторы. Так, в Гаграх Кузнецов осмотрел будущую гостиницу категории 4 звезды. Энергоснабжение отеля будет осуществляться по кабельным линиям, проложенным от реконструируемой также в рамках российской инвестпрограммы электроподстанции «Гагра-1». Министр также побывал в новом корпусе общежития Абхазского госуниверситета, который был построен в рамках российской инвестпрограммы.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Городское собрание Тбилиси, несмотря на сопротивление оппозиционных депутатов, назначение некоторых кандидатур, утвердило новых глав районных администраций и муниципальных служб. Сам мэр Кахакаладзе на заседании не присутствовал, что стало еще одной причиной возмущения оппозиции. Тему продолжит Серго Пригладзе.
С раннего утра стало ясно, что очередное заседание Тбилисского городского собрания пройдет в напряженной обстановке. 13 глав служб мэрии, 10 глав столичных районных управ и 4 заместителя градоначальника представил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе. Новоизбранный мэр Кахакаладзе отказался прийти в Сакрыбулу во время представления членов его команды. Отсутствие самого Каладзе в городском собрании некоторые оппозиционные депутаты Сакрыбулы назвали отсутствием политической культуры. Во время заседания один из лидеров фракции «Европейская Грузия» Георгий Габашвили заявил:
«Даже господин Нормания, который пользовался намного меньшим доверием и был избран в ходе второго тура, пришел в августе на представление кабинета, прошел все комиссии, представил свое правительство, свой план действий. Это плохо».
Председатель столичного Сакрыбулу Георгий Ткемаладзе, между тем, пояснил:
«Его физическое присутствие в городском собрании не предусмотрено ни регламентом, ни какой-либо правовой нормой. Соответственно, мне непонятно, почему наши оппоненты считают, что Кахакаладзе должен был участвовать в нашем заседании».
Между тем, у оппонентов большинства столичного Сакрыбулу скопились вопросы, которые они планировали задать непосредственно самому градоначальнику. Один из таких: по какому принципу на должность начальника службы безопасности мэрии был назначен Нукзар Чонкадзе? По словам Кахикаладзе, ранее он работал в службе государственной безопасности, финансовой полиции. Он чахоносец и хороший тамада. Однако представителям оппозиции он запомнился по совершенно иной причине, говорит председатель фракции «Национальное движение» Ираклий Надирадзе.
«Этот человек известен своими ксенофобскими и гомофобскими заявлениями, особой агрессией в адрес тех людей, которые выражают отличные мнения в адрес представителей оппозиции. Назначение этого человека на эту должность означает, что не будет конструктивного диалога с оппозицией. Оппозиционных депутатов не будут пускать мэрию, будут выдворять их из зала заседаний Сакрыбулу».
Сам градоначальник в момент заседания Сакрыбулу находился на улице Бежанишвили, где проходят ремонтные работы местной дороги. Однако и тут ему не удалось избежать комментария по поводу кандидатуры Нукзара Чонкадзе. В интервью журналистам разных грузинских СМИ Кахакаладзе сказал:
«Обвинения оппозиции в адрес Нукзара непонятны. Он уважаемый человек. И что самое главное, с чистым прошлым. Он не совершал никаких преступлений. Если этому человеку не нравятся люди определенной ориентации, это его воля».
Указывая на явные противоречия принятых в Сакрыбулу решений с целым рядом законов Грузии, Леван Хабаишвили зачитал депутатам городского собрания следующее:
«Согласно 14 статье Конституции, все люди равны перед законом, независимо от расы, языка, пола, политических и других взглядов и так далее. Всеобщая декларация прав человека гласит, что все люди равны перед законом и у всех есть право без дискриминации быть защищенным законом. Дальше идет закон Грузии о ликвидации всех форм дискриминации. Вы можете прочитать его. Затем существует клятва госслужащего, в которой написано: «Я буду защищать Конституцию Грузии».
Хабеишвили пригрозил, что в случае назначения Нукзара Чонкадзе на должность, национальное движение оспорит это решение в суде уже на следующей неделе. И похоже, так оно и будет, поскольку городское правительство, представленное сегодня вице-мэром, было утверждено большинством Сакрыбулу. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем подводить итоги недели. Теперь Юго-Осетинская с Муратом Гукимуховым. Он выбрал свои три темы: миллиард для бизнеса, кадровый резерв для управляющего и нового председателя для Верховного суда.
14 ноября в Москве состоялась встреча Владимира Путина и Анатолия Бибилова. Президент России принимал юго-осетинского коллегу в Ново-Огарёво. Главы государств говорили на разные темы, от возможности оказания медицинской помощи жителям республики в России до проблем безопасности в регионе. Я попросил юго-осетинского эксперта Алана Джусоева выделить один из пунктов переговоров, который можно было бы назвать главным итогом этой встречи.
На мой взгляд, главный итог и главный посыл обеих президентов – это то, что нужно активно начать развивать социально-экономическую составляющую республики. Этот тезис подтвержден миллиардом, который будет выделен на кредитование малого и среднего бизнеса. Это не инвест-программа, это не защищенные статьи бюджета, это миллиард на развитие сельского хозяйства, агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса. В подтверждении вот этого посыла на официальном визите это решение озвучили.
При этом, подчеркивает Лан Джусоев, Россия создает не только условия для организации новых производств в Южной Осетии, но и открывает для них свой рынок.
Президент Российской Федерации сказал, что никаких проблем с открытием российского рынка не будет. Причем даже Российская Федерация будет способствовать тому, чтобы юго-осетинские товары попадали через Россию в эти страны. Это тоже очень важное заявление. Это говорит о том, что нам открывают российский транзит вместе с российским рынком. Сейчас наша задача начать товарное производство. То есть нам надо начать производить сертифицированный товар.
14 ноября госсоветник президента по вопросам внутренней политики Сослан Кокоев объявил о начале конкурса по созданию кадрового резерва Южной Осетии. По его словам, цель конкурса – выявление наиболее перспективных конкурсантов с последующей их подготовкой к руководящей деятельности, в том числе и стажировкой в России. Сослан Кокоев пообещал, что конкурс будет честным, и курируемый им проект станет для соискателей настоящим социальным лифтом. Одной из главных целей разработчиков программы Сослан Кокоев назвал борьбу с клановостью и кумовством. Как я понял, из всего, что было сказано и написано по поводу кадрового резерва, проект решает сразу две проблемы. Проблема первая – восполнить дефицит квалифицированных кадров, именно в сфере управления и за счет собственных ресурсов. Вторая – это ротация элит. По мнению профессора кафедры анализа социальных институтов Высшей школы экономики Елены Рождественской, всякая политическая сила, пришедшая к власти, заинтересована в лояльных управленческих кадрах второго-третьего эшелона, и, соответственно, замещение предыдущей управленческой элиты новыми кадрами, не связанными с предшественниками. В этом смысле набор и подготовка новых людей, с одной стороны, лояльных к политическому руководству, а с другой стороны, компетентных специалистов, безусловно, имеет смысл, говорит Елена Рождественская.
Дело в том, что элита должна быть сменяема. Но вот этим вполне естественным, с точки зрения как бы теории процесса, вещам сопротивляется семейственность, сопротивляется клановые структуры и так далее. Поэтому правильно, что готовят, правильно, что замещают, но для этого как бы хорошо еще, наряду с этим процессом, принимать соответствующие документы регуляторного характера, чтобы это было безличное правило, а не сегодняшняя политика, которая вот рассчитана на какой-то там, не знаю, 3-4 года и так далее.
Возраст конкурсантов от 35 до 50 лет. То есть это могут быть и уже действующие чиновники из команды Бибилова. Чем невозможность подучить собственную команду? В любом случае, плохо от этого не будет. Как говорится, учение свет. 15 ноября Анатолий Бибилов представил в парламент Южной Осетии кандидатуру Олеси Кочевой на должность председателя Верховного суда. Напомню, Олеся Кочева, депутат парламента, член фракции «Единая Осетия», с 14 года возглавляет комитет по законности, законодательству и местному самоуправлению. Предстоит еще процедура обсуждения кандидатуры в комитетах, потом на сессии парламента, но, учитывая, что за партией «Единая Осетия» в парламенте большинство, можно не сомневаться, что кандидатура будет утверждена. Новому председателю предстоит провести так называемую судебную реформу – объединение Высшего арбитражного и Верховного судов Республики по российскому образцу. 24 октября парламент принял поправки к Конституционному закону о Верховном суде Южной Осетии, соавтором которых, наверное, является и сама Олеся Кочеева, как председатель парламентского комитета. Так вот, эта поправка дает, по сути, неограниченные возможности по замене судей Верховного и Арбитражного судов, вне зависимости от срока их полномочий. Правда, всем, кому укажут на дверь, будет выплачиваться заработная плата и засчитываться стаж работы в должности судьи до истечения срока полномочий, на которые они были назначены. Я консультировался с юристами. Они утверждают, что эта поправка противоречит закону о статусе судей. Но, судя по всему, это мало беспокоит и парламентское большинство, и президента, и, откровенно говоря, жители республики, которые устали от судейского невежества и судейского произвола. Поэтому такое впечатление, чтобы не сделали судьями, все будут только рады. Вопрос в том, кого наберут на их место. Олесе Кочевой предстоит набрать 1,5 десятка квалифицированных юристов со стажем работы не менее 5 лет, и при этом желательно не скомпрометировавших себя людей. Для маленькой республики это большая проблема. Впрочем, как я слышал от судейских, не исключено, что эта проблема уже решена. Верховный суд недавно посетил Олесе Кочевой и заявила, что намерена перейти на новое место службы со своей командой. У этой истории есть и другая сторона, которая тревожит именно из-за того, что кресло председателя суда занимает действующий политик, один из ключевых игроков команды президента. Все-таки хочется, чтобы суд был хотя бы нейтрален. Я не употребляю термин «независимый», чтобы не выглядеть глупо. Но все-таки, чтобы он не стал третьим крылом правящей политической силы, наряду с президентом и парламентом. Вот такой выдалась юго-осетинская неделя. Мурат Бакимухов специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
Грузия стремится реформировать энергетическую систему и привести ее в соответствие со стандартами Евросоюза. Этот вопрос обсуждался на недавней конференции, организованной НПО «Мировой опыт для Грузии». Какие обязательства у Грузии перед объединением? Какие дополнительные трудности связаны с абхазской проблемой? Нашему тбилисскому корреспонденту в рубрике «Гость недели» рассказывает соучредитель НПО, ассоциированный профессор университета Ильи Мурман Маргвелашвили.
в рамках Европейского энергетического объединения. Это в основном те страны, которые не являются членами Евросоюза и которые стремятся улучшить свое энергетическое законодательство и системы энергетических рынков для того, чтобы гармонизировать с рынком Евросоюза. И можно сказать, что это какой-то предбанник и преемник в Евросоюз в части энергетики. В этом объединении участвует Евросоюз как коллективный член, также балканские страны, не являющиеся членами Евросоюза, и Украина, Молдова и Грузия.
Ваша организация, это НПО, и называется «Мировой опыт для Грузии». И вы помогаете грузинским властям, чтобы реформировать систему. Став членом данного объединения, это подразумевает обязательства для Грузии.
Я бы сказал, что это не только обязательство, а это возможность улучшить, модернизировать энергетический сектор Грузии. Это включает как внедрение правил конкурентного рынка в энергетике по электричеству и по газу. Это улучшенная энергетическая безопасность, это энергоэффективность и развитие возобновляемой энергии, это технологическое развитие, и все это вместе создает предпосылки для инвестирования в энергетику Грузии, для того, чтобы она развивалась и соответствовала бы наилучшим международным стандартам и европейским стандартам. Мы стараемся помочь нашему правительству, потому что на этом пути есть много преград, надо много вопросов решить и организационных, и аналитических, и коммуникации с потребителями, с участниками рынка и так далее. И это очень комплексная задача, которая одновременно требует и развития профессионалов, развития институций, взаимоотношений между ними. И это все-таки такой путь развития, которым мы стараемся помочь следовать нашему государству.
На этом пути на особых условиях рассматривается вопрос Абхазии. На последней конференции, которую ваша организация организовала, тоже обсуждался этот вопрос.
Ну, вопрос Абхазии, он имеет много разных аспектов. Это политический аспект, безопасность, но в частности в энергетическом плане это экономические аспекты и аспекты энергетической безопасности. Дело в том, что Абхазия со времен гражданской войны, она использует электроэнергию, произведенную на Ингуре и Варниле, ГЭС, и за это ничего не платит. Насколько я знаю, в Абхазии собираемость и тарифы за электроэнергию очень низкие. Соответственно, мы наблюдаем, что потребление в Абхазии повышается, постоянно повышается, и даже по таким осторожным оценкам количества населения, оно уже превосходит потребление северных европейских стран. То есть там видно, что эта энергия, скорее всего, не используется бережно и не используется для производства какого-то продукта, а, скорее всего, просто растрачивается без особого контроля и ограничений. В техническом плане для реформы Грузии это такая область нецивилизованных отношений, вроде типа черной дыры, куда все пропадает. В течение всех этих лет Грузия вкладывала большое количество капитал вложений в Ингуру и ГЭС, ремонтировала агрегаты, ремонтировала туннель. Сейчас намечается еще остановка Ингуру-ГЭС для ремонта туннеля. То есть эта станция – это не бесплатная вещь. Она требует довольно больших капитальных затрат, затрат на ремонт и так далее. И когда нет соответствующей отдачи, и когда эта электроэнергия она фактически теряется для тех, кто туда вкладывает, то это вызывает как-то включить цивилизованную систему рынка, европейского рынка, который мы здесь стараемся построить, это нелегко можно как-то придумать, как это сделать. В первую очередь хотелось бы как-то наладить более предсказуемые цивилизованные отношения в этом плане, потому что такое бесконтрольное потребление и растрата электроэнергии, я думаю, что оно не принесет того benefit, той пользы или выгоды ни одной стороне. Это есть очень дорогой продукт, который можно использовать для выгоды всех сторон.
Несмотря на эти проблемы, именно вопрос Ингуригес – это чуть ли не единственный, где грузинская и абхазская стороны могут конструктивно сотрудничать. Это дает вам оптимизм? Что нужно делать на месте тем же представителям, которые с абхазской стороны курируют энергоснабжение и работу Ингуригес?
Я не являюсь политиком, поэтому у меня недостаточно информации о политических реалиях в Абхазии, но мне кажется, что все-таки ключевым игроком в этом деле все-таки является Россия. И мне также кажется, что для России тоже не очень выгодно то, что происходит, особенно в последние годы, когда особенно зимой повышается потребление, и нам приходится импортировать из России. Есть такие информации, что импорт из России, который там используется для Абхазии, он относительно дешевый, но мне кажется, что и для России не очень интересно растрачивать этот довольно ценный ресурс, особенно имея в виду проблемы энергоснабжения в Крыме и южной части России в целом. Поэтому Россия, мне кажется, в этом деле ключевой игрок, и надо как-то найти вместе цивилизованное решение этого вопроса. Я не думаю, что для Абхазии самой было бы и является выгодным вот такое отношение к электроэнергии, к энергетической системе, потому что это вызывает и перегрузка сети, это вызывает отключение, насколько мне известно, и это не является путем долгосрочного и устойчивого развития. Мне бы, как гражданину моей страны, хотелось, чтобы у нас везде и кругом было более цивилизованное и устойчивое отношение, и чтобы все регионы и развивались так, чтобы это не создавало проблем и для них, и для других.
На простом уровне, то, что и вы здесь замечаете в Тбилиси, очень часто специалисты говорят, что все-таки это расточительство, в обиходе нет культуры, может быть, так сказать. Какая проблема это на Кавказе, давайте скажем так, очень много общего.
В некотором плане в Тбилиси и в остальной Грузии эта проблема тоже существует, потому что тарифы, которые у нас есть сейчас на электроэнергию, они все-таки субсидированы, и поэтому они способствуют большему потреблению, чем экономически оправдано. Соответственно, не дают также возможности развития. Энергоэффективность, которую надо было бы использовать, в таком случае она не может развиваться. И возобновляемые виды энергии другие, типа солнца, типа ветра и так далее. И имея в виду, скажем, очень низкий тариф в Абхазии, там этого тоже, скорее всего, если не будет административно как-то введено, то, скорее, так и не получится. А с другой стороны, это есть все-таки путь экономического развития, потому что энергоэффективность, она требует развития малых бизнесов, которые могут приносить новые материалы, новые утепляющие технологии, новые технологии по свету и так далее, и так далее, и улучшать сеть, потом когда-то уже вводить такие умные интеллектуальные сети и так далее. Это путь развития. Вообще энергоэффективность – это свойство развитого общества. И нам в Грузии хочется развиваться и стать развитым обществом, где все ресурсы используются по назначению оптимально для прогресса нашего государства.
Это глобально. А вот на что лучше, чтобы простое население обращало внимание? И второе, планы и цели, потому что есть какие-то обязательства, да, там конкретные годы названы, когда нужно, чтобы провести эту реформу. Да.
В плане обязательств по внедрению европейских директив энергетических в рамках Европейского энергетического объединения у нас есть соответствующие сроки. Конец следующего года – это когда мы должны ввести директиву по энергоэффективности. Несколько более продвинутые сроки – это для энергоэффективности в зданиях. Это специально отдельная директива. Какие тепловые качества должны быть у зданий для того, чтобы это было выгодно для всего общества. Дальше у нас в 2020 году эта директива, в начале 2020-го эта директива по возобновляемой энергии. То есть это требует законодательных изменений, требует развития кадров, людей, которые могли бы следить, чтобы энергия не растрачивалась, чтобы могли определять, где можно ее сохранить и так далее. А на бытовом уровне, если у вас тариф очень очень низкие, вам не надо заботиться. А если будет тариф, который помогает цивилизованному развитию и энергетики, и страны, тогда уже люди задумаются, как сохранить эту энергию, и там же появятся и рабочие места, и новые материалы, и новые технологии, которые им помогут это делать.
Вопрос Абхазии. Это может быть, кстати, тем экономическим стимулом, о которых часто говорят международные посредники, представители грузинской власти, что именно экономический вопрос развития может стать тем, что сблизит процесс интеграции отколовшего региона.
Я абсолютно согласен. В первую очередь надо осознать, что мы вместе распоряжаемся очень ценным продуктом, который можно с максимальной пользой использовать у нас же, или можно его продавать и из этого получать довольно большую экономическую выгоду. Есть еще один момент. Тут не только энергия, а те возможности, которые Энгуру ГЭС дает для балансирования энергии. Скажем, Энгуру может играть довольно существенную роль в покрытии пиковых нагрузок, если мы сможем ее использовать по тому назначению, для которого Энгуру был в свое время построена эта станция. Поэтому вы абсолютно правы, экономический эффект, он должен быть осознан в первую очередь. Мы должны понять, что это ценность, которая нас вот так связывает, и если мы сможем найти взаимовыгодные, тут не идет разговор о выгоде одной стороны только, а взаимовыгодные формы, как распоряжаться с этой энергией, это было бы для всех хорошо.
В рубрике «Некруглый стол» с Мурманом Маргвелашвили беседовала Мзия Парисяшвили. В первой половине 2017 года рождаемость в Грузии превысила смертность впервые за последние почти 20 лет. С чем это связано и можно ли это изменить, расскажет Анастасия Славинская.
Специалисты говорят, что это было ожидаемым. Более того, они предполагают, что в будущем тенденция возрастет. В первой половине этого года в Грузии скончались около 26 тысяч человек. Родилось 25,5 тысяч малышей. Таким образом, естественная убыль населения за полгода составила 400 человек. Для сравнения, в прошлом году рожденных было почти на 6 тысяч больше, чем умерших. Заместитель исполнительного директора Грустата Тенгиз Цеквава полагает, что причины в первую очередь следует искать в 90-х годах, когда рождаемость по ряду понятных причин была крайне низкой.
Если в 80-х годах родилось около 450 тысяч женщин, то в 90-х всего около 230 тысяч. Сейчас в репродуктивный возраст входят те девочки, которые родились именно тогда, в 90-х. Это женщины от 22 до 29 лет. Это тот возраст, в котором рожает подавляющее число женщин у нас, а их количество по сравнению с 80-ми практически в половину меньше. Поэтому стоит ожидать, что в ближайшие годы рождаемость продолжит падать.
О том, что этого следовало ожидать, говорилось и ранее. Поэтому правительство к этому дню должно было быть уже подготовленным соответствующим образом, говорит Гога Тушурашвили, представляющий Институт развития свободы информации. Однако долгосрочной стратегии, которую в парламенте обязались прописать к 1 июня 2017 года, пока никто так и не увидел. Почему застопорился процесс, не знает и Тамар Чайбурданидзе, глава фонда демографического возрождения, который в 2013 году был создан по инициативе парламентского комитета по вопросам здравоохранения. Она говорит, что в 2016 году законодательный орган утвердил концепцию демографической безопасности, после чего все документы были переданы премьер-министру страны. Согласно этой концепции, должен был быть создан совет, функционирующий на постоянной основе. В связи с тем, что демографическая политика не может дать результата сегодня же, его следует ожидать лет через 25-30, совет должен был разработать конкретный план действий, рассчитанный на каждый год. К сожалению, осуществление этого запаздывает, сказала Чайбурданидзе. По ее словам, ни одна, даже самая успешная инициатива не сможет дать долгосрочного положительного результата, если за ней скоро же не последует еще одна. В год, например, когда патриарх Грузии Илья II пообещал стать крестным каждого третьего и последующего ребенка в семье, рождаемость возросла. Однако для того, чтобы динамика увеличивалась, мероприятия должны проводиться комплексно, считает Тамар Чайбурданидзе. По мнению Гоги Тушурашвили, семьи должны иметь хоть какие-то гарантии того, что, родив ребенка, они смогут его содержать.
Мы представили властям ряд рекомендаций, которые касаются, к примеру, предоставления многодетным семьям льгот на коммунальные услуги, улучшения страхового пакета для них. На сегодняшний день в Грузии действует целевая программа поддержки демографии, но мы полагаем, что она не отвечает тем вызовам, перед которыми стоит Грузия сегодня.
В рамках программы, о которой говорит Тушурашвили, люди, проживающие в высокогорных регионах, получают пособие в размере 200 лари на третьего и последующего ребенка. 150 лари получают семьи из тех населенных пунктов, где последние 3 года смертность превышает рождаемость. Гога Тушурашвили полагает, что эта программа уже сейчас должна начать покрывать всю Грузию. Также, по его мнению, должен быть увеличен срок выдачи пособия. Сейчас многодетные семьи получают его до тех пор, пока ребенку не исполнится 2 года. Анастасия Славинская, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.